И мы продолжаем наши занятия по священной библейской истории Ветхого и Нового Завета. И из прошедших лекций вы чувствуете, что мы занимаемся очень серьезным делом. Делом настолько серьезным, что выход после этих занятий у каждого человека должен быть только один. Углублять то, что вы получаете на курсах, путем самообразования, внимательного чтения, бесед и встреч с такими людьми, которые желают слышать это Слово Божие и услаждаются им. И как говорит апостол Павел, от этого общения происходит великая польза, ибо мы все нуждаемся в утешении нашей верой, общей, вашей, скажет он, и моей. И вот из таких общений и будет вырисовываться еще одно удивительное свойство. Вы увидите, как Господь постепенно будет вот раскрывать перед вами тайны своего Писания, приобщать к ним с тем, чтобы вы это не хранили в себе, а преподносили другим, не ставя перед собой планетарные задачи обратить всех, хотя бы заронить в кого-то одного вашу живую веру. Потому что пророк Амос, он сказал, что я пошлю голод на землю, Господь через него. Не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И вот эту жажду призваны мы удовлетворять. Нам будет очень стыдно перед той самарянкой, с которой Господь беседовал у колодца Яковлева. Она никак не могла его вначале понять. И все думает, что речь идет вот о той живой, то есть пульсирующей воде, которая в колодце. Откроем все 4 главу Евангелия от Иоанна. Вот, чтобы с нами произошло то, что произошло с ней. И вот посмотрите, видя, что она не понимает, но что сердце ее готово и открыто к восприятию его слова. Он переводит беседу на личную тему ее внутренней жизни и показывает, что как сердцеведец, он знает, с кем он беседует. Женщина, прямо скажем, такого поведения, которая и пришла в жаркий полдень за водой, чтобы не было встречных, ибо она, очевидно, несла поношение и от своих, где жила. И вот столкновение, встреча с Иисусом преобразило ее полностью. И что он ей говорит? А то, что он сказал ей, он сказал всем здесь присутствующим. Посмотрите, 13 стих, 4 глава. «Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, — показывает на колодец, — возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И вот таким источником для каждого из нас является наше сердце. И не какому-то анахарету, не какому-то богослову, а именно простой женщине Господь открывает три великих истины религии. Первое. Поклонение Богу не связано с местом. Поклоняться Богу надо в духе и истине. И таких поклонников Бог ищет себе. Второе. Бог есть дух. И поскольку такова его природа, хотя слово «дух» и не раскрывает как раз, что же это за природа божественная. Вот мы употребляем слово, не понимая во всей глубине его значения. Поэтому и служение ему должно быть духовным и совершаться в первую очередь внутри нашего сердца. Игнатий Брянчанинов при посвящении его в епископы, при наречении, произнес прекрасную проповедь. Он сказал, что он никогда не мечтал и не думал быть епископом. Он хотел быть епископом своего сердца и приносить в нем Богу словесную жертву хвалы. Вот Господь хочет, чтобы вот наше сердце и было таковым. И третья великая истина, что Мессия, которого все ждут, в том числе и самарянка, это Он Сам, Который говорит с нею. Она все на свете забыла, и кувшин, и зачем пришла, и побежала, забыв все, в город, и вывела к нему все стадо, весь город. И благодаря ей вот все пришли к вере. Вот какое Господь сотворил чудо. Вот она стала сразу источником воды живой, текущей в жизнь вечную. Мы город не обратим, но хотя бы тех людей, которых Господь высылает вот прямо на нас, это явный знак, что мы должны с ними заниматься, беседовать. И глядишь, может быть, что-нибудь да и прорастет. Вот как преподобный Серафим, икона которого прижизненная сейчас в Троицком соборе находится, говорил своему любимому ученику Тимону: «Отче Тимоне, сей и на камени, сей и на песце, сей и в тернии, может быть, что-нибудь да и прорастет». Вот, может быть, что-нибудь да и прорастет, вот это и должен быть тот скромный результат, который мы можем иметь, по милости Божией, опять-таки. А уж ставить перед собой вопрос, мы очень слабые к этому люди. Миссионеры – это подвижники, это мученики. Миссия церкви – особая миссия. Но прежде чем идти с миссией в мир, надо самого себя приготовить соответствующим образом. Откройте Евангелие от Матфея. И вот если этого качества не будет, наши слова так и останутся, зависнут в воздухе без всякого воздействия. А вот это следующее. Нагорная проповедь. В 16 стихе, 5 глава, Господь говорит, 5 от Матфея, 16 стих: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Потому что сила не в словах, а сила в светоносной благочестивой жизни. Нет ничего светоноснее праведной благочестивой жизни. Вот если это будет сочетаться, праведной жизни с благовестием, вот оно будет приносить плоды. Одно без другого немыслимо. Вот свет, синоним его, добрые дела. Так да светит свет ваш, чтобы они видели ваши добрые дела. Вот параллель свету. Добрые дела. Вот я, Златоуст, сказал эту фразу прекрасную. Нет ничего светоноснее благочестивой жизни. И прославляли Отца вашего Небесного. Конечно, идет прославление Бога. И мы ничего не должны приписывать себе. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему. Вот теперь скажите мне, какую последнюю тему мы рассматривали из вводного материала?
Библейский канон.
Библейский канон. Вот библейский канон – очень трудная тема. В каком смысле? Канон, я вам говорил, канон. Канон – это трость для измерения. Вот трость для измерения, которую использовали в качестве эталона при строительных работах. А в отношении книг библейских – это список, перечень книг, признанных Церковью богодухновенными. Вот этот перечень был сделан, он образовался не сразу. Ветхозаветную часть Библии мы получили от Ветхозаветной Церкви, от иудеев, а Новозаветную к V веку определила уже Церковь христианская. И вот, соединив то и другое наследие и книги уже христианского времени, мы получили перечень книг, которые считаются подлинным Словом Божиим. Вот если бы Господь явился сейчас здесь, Он говорил то же, что уже сказал 2000 лет тому назад. Потому что как Он пребывает вовек, так и Слово Его пребывает вовек. Поэтому никакого нового Евангелия мы ждать с вами не можем. Не можем говорить и допускать даже мысли, что Евангелие устарело, что его нужно обновить, поновить. Вот монисты говорят, да, Христос не все сделал, я призван довершить его дело. Вот какое безумие. И вот этот канон или перечень, он не подлежит пересмотру, он составлен, и этим объемом мы должны с вами и пользоваться, ничего не прибавляя, ничего не убавляя. Но поскольку, как Лука пишет в своем вступлении, многие стали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, появилось очень много жизнеписаний Иисуса и Его учения. Люди стремились запечатлеть себя и под видом, под именем какого-нибудь известного человека в церкви, стремились протолкнуть и свои ложные, гностические, скажем, мнения, пересыпая их, смешивая с словами Иисуса. И вот нужно было особое критическое чутье, чтобы из всех Евангелий, а их было множество, определить, что подлинным, адекватным выражением учения Господня являются четыре версии: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Это вот те четыре реки райские, которые выходили из Эдена, и поток общий разделялся на четыре реки. И вот эти четыре реки, и мир-то четверконечный, крестообразный, вот напаяют всю Вселенную. Один блаженный зашел в храм во время чтения Евангелия за литургией, и Господь его удостоил такого видения. Дьякон читает текст, и после каждого его слова это слово отрывается от страницы в виде светильника и поднимается к небу. Вот какое значение тех книг, изучением которых мы с вами занимаемся. И вот с какой целью мы занимаемся? Ведь с разными целями занимаются изучением Священного Писания. А у нас должна быть вот эта. Открывайте 1 Тимофея. Найдите 1 Тимофея. А еще лучше сделаете, если второе откроете. Третью главу. Два письма к Тимофею, к молодому епископу, которого он приблизил к себе не потому, что он ему понравился, а потому что апостолу Павлу было о нем откровение, что это будет великий ему помощник и сотрудник, и апостол. И вот в третьей главе он этому Тимофею, епископу, пишет, 14 стих. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен». Конечно, Павлом был он научен. «При том же, ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, которые могут умудрить тебя во спасение». Мы не свое любопытство удовлетворяем. Меня интересует религиоведение. Вот религиозная область. Без всякой внутренней веры. Интересует и все. Так вот, если с этой целью только мы будем изучать, это нам послужит в осуждение. А вот не нужно забывать, что все Писание богодухновенно. Вот мы будем сейчас касаться этой темы. И вот этот отбор был произведен, зафиксирован на соборах. И отныне мы не можем с вами изменить объем Священного Писания по своему усмотрению. Конечно, все книги богодухновенны, но уровень, так, если можно сказать, разный. Конечно, для нас вершина, полнота откровения заключается в Евангелии. А весь Ветхий Завет – подготовка к этому явлению. Поэтому вот книги-то богодухновенные, но, однако, степень их богодухновенности разная. Полнота откровения находится в священных книгах Нового Завета и, в первую очередь, в Евангелии, в четверо Евангелии. Итак, этот канон предполагает длительный отбор, который длился в течение нескольких столетий. И вот что касается новозаветного канона, так это к V веку практически установилось окончательное решение по поводу, какие книги считать каноническими или богодухновенными. Также и в Ветхом Завете. Был большой спор среди раввинов относительно книги «Песнь песней», относительно вставок некоторых в книги, которые «Экклесиаст», допустим. Читая «Экклесиаста», человек может, знаете, разделять такую позицию, что «А вообще есть ли Бог?» Поэтому могут посеять вот такие мысли, включать их в канон или не включать. Надо все-таки включать, потому что нужно найти ключ к ним. Это требует очень внимательного изучения, что за этими текстами скрывается, которые внешне могут носить даже эротический характер. Ну, прочитайте «Песни». Описывается красота невесты, красота жениха, их взаимное тяготение друг к другу, их любовные ласки. Что это такое? Вот не разрешали юношам до определенного возраста читать и «Экклесиаст», и «Песнь песней», скажем, 19 главу книги «Бытия», где о Содоме говорится, и пороках содомских. Но вот в Писании все это есть. Она отражает ту реальную действительность и не рисует какую-то надуманную жизнь, и показывает, что даже люди призвания, люди великой святости, патриархи, тоже имели теневые стороны. И вот един свят, един Господь. Сенека на вопрос, кто такой святой, дал, по-моему, очень прекрасный ответ. Наименее грешный, но не безгрешный. Без греха только Бога-человек и Господь наш Иисус Христос. Вот тот, в ком нет греха, и может спасти мир. И вот мир и жаждал этого спасения, потому что из своей среды он не мог дать такого праведника. Поэтому безумие с этой точки зрения ждать Мессию, который пришел бы и водворил на земле рай. Это может сделать только Бога-человек, в котором нет греха и тени греха. Вот нужно ли было уничтожать книги апокрифические, книги тайные, написанные неизвестно кем, и в них еретические содержатся мысли? Вот это вопрос. С точки зрения науки этого не надо было делать. С точки зрения соблазна, и, может быть, их и нужно было уничтожать и сжигать. Вот ворочая кочергой в печи книги Д'Аламбера, Вольтера, Руссо, Дидро, митрополит Киевский Филарет Амфитеатров говорил, вот как горят эти книги в печи, так горят и их души в аде сейчас. Прочитайте, как страшно умирал Вольтер, который всю свою жизнь только и ерничал на предмет церкви. А потом что? Это страшное дело. Поэтому вот такое отношение и может быть и сжигать, или не сжигать. Вот каждый решает этот вопрос. Очевидно, нужно исходить из ситуации. Для науки сжигать не нужно. Потому что все ереси, все еретики – это неисчадие дьявола. Это были прекрасно образованные люди и духовные, тот же Иарий. Образованный александрийский священник, человек с аскетическими такими взглядами. И вдруг вот он сочинил такую ересь и впал в такое высокоумие. А все в основном вот такие вещи происходят от высокоумия. А в высокоумии человек может впасть в любом возрасте, поэтому страсть высокоумия не покидает человека до старости и престарения. Похоть покидает, высокоумия нет. Представьте себе, что вы изобрели какие-то идеи, и их разделяют тысячи, десятки тысяч человек. Император Константин за голову схватился, как он стремился к миру и водворил мир. И вдруг все пришло опять в движение, в хаос изнутри самой церкви. Как могло так быть? Как это получилось? На увещание отказаться от своих заблуждений он не прислушивался к этим завещаниям. Поэтому пришлось созывать собор. Собор осудил и его учение. Но он не послушался и собора. Соборного решения. Ни одна ересь не прекратилась с решениями собора. Они продолжали свою деятельность. И вот здесь опять возникает вопрос очень сложный. Я не знаю, как на него и отвечать. Что делать с этими инакомыслящими или еретиками? Убеждению они не поддаются и не хотят слушать. Сеют свои плевелы и развращают. Что же с ними делать? Казнить, ссылать, пытать? В Евангелии этого нет. Мы возмущаемся, когда читаем первые вот три века церкви Экклезия Пресса, церковь под давлением со стороны властей. Но ведь вот когда пришли, и церковь была легализована, христианство как религия, государством, мы стали применять те же методы, что и язычники. Пытать. А ведь как вот сравнить с Евангелием? Господь не велел этого делать. Велел убеждать только словом. Я вот не знаю, как поступать. Как быть? Особенно с ересями и сектами мистического толка. С сектами изуверскими. Их нужно, по-моему, изолировать. Ссылать куда-нибудь. Или не знаю, что с ними делать. Как быть и сравнить, вот, сопоставить все это с Евангелием. Посмотрите, что пишет в этой же главе, в третьей главе второго послания к Тимофею, апостол Павел, 10 стих. Вот он ему пишет: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах». А он ему сопутствовал: «Каковые гонения я перенес, и от всех их избавил меня Господь». А вот, внимание, вот парадокс. Это религиозный парадокс. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Поэтому конца не предвидится этому заблуждению и этому наплыву всяких тоталитарных сект, всяких изуверских сект. Вот они будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А вот как проследить, как составлялся канон? А очень просто. Нужно поднимать всю святоотеческую письменность, начиная с апологии, с апологетов, писателей первого-второго века. Вот они в своих писаниях и ссылаются часто на книги Священного Писания. И вот выбрать все эти ссылки, и можно составить себе, знали ли христиане 3-4 века Священное Писание в том объеме, какое мы имеем сейчас сами с вами. Вот знали. Но только возможностей для распространения ведь не было, ни книгопечатания, никаких других средств. Все это переписывалось от руки. И поэтому, если Матфей написал Евангелие, так он написал его в единственном экземпляре. Нужно размножать, нужно переписывать. При переписках неизбежны ошибки какие-то, недосмотры. Таким образом, появляется постепенно наука библейская текстология. Основателем у истоков ее лежит такой ученый, можно сказать, и богослов Ориген. К сожалению, вот он тоже впал в ересь, высказывая некоторые положения, но он высказывал их для себя. А издатель его сделал ему медвежью услугу. Без его разрешения опубликовал все, что он даже не предполагал к публикации, а просто как высказывал, как свое частное мнение. Ну, например, учение о предсуществовании душ, о том, что дьявол спасется, о том, что в конце концов все придут к вере и обратятся и покаются. Вот многие положения церковь наша не принимает. А это был прекрасный ученый, и вот он занимался сравнением древнейших списков Священного Писания, секзаплы, октаплы, вот находил, ездил, искал эти в книгохранилищах, храмах эти свитки, сравнивал тексты и указывал на разночтение. Вот. Но то, что мы имеем с вами, это мы имеем чудо. Евреи сумели сохранить, благодаря тщательным правилам, какие они разработали, саферимы, ученые-книжники, правила для переписывания священных текстов, вот благодаря этому скрупулезному выполнению вот и переписывались тексты практически без ошибок. Хорошо. Вот вы имеете теперь представление, что такое канон. Составлялся он постепенно, а ветхозаветную часть, повторяю, мы получили вот по наследию. Вот откройте послание к римлянам и найдите 3 главу. В первых 2 главах он говорит, что и язычники, не знающие Бога, погрязли в грехах, и иудеи, знающие закон, то же самое, жили в своих беззакониях. Все согрешили пред Богом. Послание к римлянам, 3 глава. И все-таки он задает вопрос в 3 главе. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество, вот тогда было, во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Вот они его и сохранили. Но по слепоте своей просмотрели Мессию. И когда он пришел к своим, свои его и не приняли. И вот эта слепота на сердце, умственная слепота, до сих пор и не позволяет им в текстах ветхозаветных узреть Христа. Откройте 2 послание к Коринфянам и найдите 3 главу. В 3 главе мы с вами находим такие слова. 14 стих 3 главы 2 послания к Коринфянам. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Вот при каком условии это может быть. А так относительно их избрания, все остается неизменным. Вы, конечно, можете предъявить претензии к Богу, почему он избрал не ассирийцев, не греков, не римлян, не персов, а избрал вот семитов, семью Авраама. Тайное избрание, только ответить можно так. Это тайна избрания. И оно остается неизменным. Посмотрите опять послание к римлянам и найдите 9 главу. В послании к римлянам 9 главу. Вот он очень переживал о том, что они упорствуют и препятствуют его проповеди. И с фанатичным, знаете, ожесточением не принимают этой проповеди. Вот в 9 главе он пишет, 1 стих. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Вот какой был духовный уровень у человека. Мы ошибаемся. И часто за проявление духа принимаем свои ошибочные эмоции. Это очень опасное дело. Вы должны с духовником своим решать все такие вопросы, которые вызывают сомнения. Можно свою эмоцию благочестивую принять за движение Святого Духа. И это будет страшная ошибка. А он четко говорит, свидетельствует мне не собственная рефлексия, а совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Вот с чем связано избрание. Оно остается неизменным. Но избрание – это не есть что-то такое, ах, избран, и ты безвозвратно избран. Избранник – тот, кто верен избравшему его. А верны ли были иудеи? Конечно, нет. И посмотрите, что он об этих иудеях говорит во второй главе послания к римлянам. Двадцать восьмой стих, вторая глава. Ибо не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, вот оно совершалось в восьмой день над младенцами мужского пола, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Поэтому вот вам и призвание. Если человек или народ верен призвавшему, да, это призвание соответствует действительности. А так прочитайте, как народу обращались пророки, к этому избранному народу. Народ содомский и гоморский, сыны погибельные, отродье грешников. Вот вам и эпитеты к избранному народу. Следующая тема у нас — богодухновенность Библии. Богодухновенность Библии. Вот прежде чем говорить на эту тему, нужно сказать следующее. Приходится обсуждать темы, которые нельзя обсуждать по существу, поскольку мы не имеем этого в собственном религиозном. Никто из нас не был призван к пророческому служению. А приходится говорить, как вот Иеремия до вчерашнего дня частный человек, с сегодняшнего дня стал пророком, через которого говорит Господь. Что с ним произошло? Что он испытал? Что за потрясение было, когда он почувствовал, что Бог дал ему иное сердце? Вот об этом можно читать и можно со слов, собственно говоря, и говорить. Но не имея этого в личном религиозном опыте, говорить об этом лучше удобнее молчание. Лучше бы молчать. Но вот есть такая тема – богодухновенность Священного Писания. Поэтому хоть немного, но что-то сказать на эту тему нужно. Вот чем отличаются книги Писания от прочих гениальных произведений человеческой мысли. Когда блаженный Августин в своих поисках истины перешел к изучению Священного Писания, в частности, посланий Павловых, то он смутился и соблазнился корявостью слога, непоследовательностью. Нет того блеска, нет той красоты, какие у Платона, у Сократа, у Аристотеля, у каких-нибудь других витий. Греческое витийство приводится в пример. А здесь и предложения неграмотно построены, и нет этой чистоты языка. Но неудивительно, дескать, а кто были авторы этих книг? Не ученые, а рыбари. Что от них ждать? Вот пока Господь его не просветил, пока он не понял, что скрывается за этим словом, он вот так думал. И многие соблазняются. Вот сам я, Златоуст, брал уроки красноречия у ритора языческого Ливания. И брал у него эти уроки. Действительно, это был знаменитый преподаватель эллинского красноречия. А красноречие, вы сами знаете, какую роль играет. Какую силу имеет слово. И вот он даже хотел его видеть преемником в своей школе. Но, говорит, у меня его похитили, украли христиане. Вот он уроки взял, но язычеством не прельстился. И истолковал нам все Священное Писание. И вот богодухновенность. С чем мы знакомы в собственном религиозном, в собственном опыте? Ну, с поэтическим вдохновением. Вы знаете, многие из вас знают, что такое поэтическое вдохновение. Вот оно находит, считало, что его посылают некие музы. И все классические произведения, даже вот Мильтон в своем потерянном рае обращается сначала не к Духу Святому, а к музам. Отдает дань, что музы посылали это вдохновение. Пушкин прекрасно описал состояние вдохновения. Вот он совершил прогулку и пришел к себе в комнату. Сел перед камином, и вот в нем просыпается некие состояния, которые он описал так, что и мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы смелые навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута и стихи свободно потекут. Вот снизошло на него это вдохновение. Вот можно ли поставить знак равенства между поэтическим вдохновением и богодухновенностью? Ни в коем случае. Это совершенно разные уровни и совершенно разные источники. Вот прежде чем дать определение, что такое богодухновенность, мы должны посмотреть некоторые тексты, которые могут вот нам немножко нас сориентировать в этом плане. И я бы очень просил, отталкиваясь от этих текстов, каждому составить у себя в тетрадях свое понимание богодухновенности Священного Писания. Откройте все книгу «Исход» и найдите 4 главу. В книге «Исход» речь идет о том, как Моисей. Вот жизнь Моисея слагается из трех сорокалетий. 40 лет в Египте, 40 лет в земле Мадиамской, вот, и 40 лет он водительствует народ в землю обетованную. Так вот, это второе сорокалетие. 40 лет Господь готовит этого человека к миссии великой – освободить народ из плена и привести его в землю, обещанную их отцам – Аврааму, Исааку и Иакову. Он видит купину неопалимую, куст, объятый огнем и не сгорающий. Господь открывает ему новое свое имя – Яхве и призывает его к этой миссии. Но ведь человек может отказываться даже и от призвания Божия. И в частности, он ссылается вот на что. 10 стих 4 главы. «И сказал Моисей Господу: О Господи, человек я нечистый, и таков был вчера и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим». То есть с детства. Я не только не оратор, но и имею дефект в произношении. Медленно язычный и гугнивый, как говорится в Ирмасе. Я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал Моисею: кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, внимание, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его. А я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. Вот отметьте это. 4 глава с 10 стиха по 16. Я вложу слова мои в уста твои. А может быть, действительно, кто из вас переживал это? И вы произнесли некие пророчества и храните их? Я думаю, что нет. Такого с нами не было. Но ведь вот и Мариам, сестра его, называется пророчицей. И Аарон, брат, обладал пророческим даром. Они подумали, что они в этом плане равны с ним. А вот равны ли были они с ним? Открываем книгу «Чист» и находим 12 главу, 12 главу. Числа, да. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплинку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплинку. И сказали: одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? То есть, а что ты из себя представляешь? И мы, такие же, как ты, обладаем пророческим даром. Вот обладают, да не в той степени. И сказал Господь Моисею: и Аарона, и Мариаме. Выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое. Скиния собрания — это походная церковь, шатер, перед которой собирался народ. И позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал: слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, то есть выполняет все. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Вот отметьте это. Числа 12 глава 1-3. 1-8, да. И вот пророки-то должны знать меру свою, в какую им пророчествовать. А то вот получается претензии-то. Вот к чему приводят эти претензии? Как вы не убоялись упрекать? Устами к устам говорили с ним, а не в гаданиях. Откроем книгу Второзакония и найдите 13 главу. Сначала давайте, пожалуй, 9 главу. Вот в 9 главе Второзакония, а эта книга повторяет то, что было совершено до этого первому поколению. Это он объясняет уже второму поколению, которое родилось в пустыне. И говорит, что люди, отцы ваши, без конца роптали. И вот за ропот они и были осуждены на 40-летнее странствование с тем, чтобы все в этой пустыне вымерли. И только новое поколение войдет в обетованную землю. А те из тех людей только 2 человека. Вот такая диспропорция показывает, что спасающихся во все времена было мало. 600 тысяч вышло, не считая женщин и детей, а вошло только 2 из первого поколения. Вы посмотрите, какая диспропорция. Много ли спасающихся? Немного во все времена. И поэтому мне непонятна вот эта уверенность сектантов. Мы спасены. Уверовали, и мы спасены. Да откуда такая уверенность? Из чего она проистекает? Правильно, мы спасены. Но нужно добавить одно слово, как и апостол это делает. Мы спасены в надежде. Мы надеемся, что будем спасены. Но если под эту надежду не будем работать, эта надежда нас посрамит. Теперь откройте 13 главу. Поставьте ее. 13 главу. Вот на благородном теле церкви, как на каком благородном растении, паразитируют всевозможные лианы и пьют из него соки, и пьют из него соки. И посмотрите, что происходит. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает, то есть испытывает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу, Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, и заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или знавица того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства. Ведь кругом процветала магия, колдовство всевозможных видов, магизм и единобожие. Прочтите книгу Александра Меня из этой серии «В поисках пути истины и жизни». Все свелось в конечном итоге к магизму и к оккультизму. У человека непреодолимое стремление обладать, овладеть, подчинить себе и распоряжаться этими силами космическими, мистическими, какими угодно. Вот он желает обладать этим. Кто его подталкивает на это? Ясно, что подталкивает на это отец лжи. И вот когда человек уходит в эти другие духовности, он там быстро преуспевает. Он там быстро, потому что все построено на самообольщении, на высокоумии. А здесь, напротив, надо просить Бога. И святые просили, если и подавал им какие-то дарования, лишить их этих дарований, чтобы не впасть вот в высокоумие, не соблазниться, не прельститься. Вот они вышли из одной земли, из Египта, да в полымя, а в Хананской-то что земле? Религии плодородия, связанные с фаллическими обрядами, с фаллическим культом, с религиозной проституцией. А если сама религия санкционирует похоть и ее обожествляет и оправдывает, можно было представить, какие были нравы, какое было самоистребление. И вот поэтому эти народы и нужно было уничтожать. Мы вот читаем все это вне контекста. Ах, какая жестокость! Ах, какой Ветхий Завет жестокий! Почему это нет? Так вот, был жестокий. Нравы-то были страшные. Человек не внимал слову. Моисей говорил, и его никто не слушал. Поэтому кто Господень, ко мне подошли левиты. Пройдите с постану и поразите мечом всех зачинщиков. Сколько было до этого говорено. Поэтому нужно иногда применять и такие меры. И они вполне оправданы. А смотрим только с позиции какого-то гуманизма. Так вот, гуманисты это все и разложили. Вот и образовалось это такое общество, где нет понятия греха, где все можно объяснить. Так, и все можно понять и оправдать. Вот и оправдываем все. А результат какой? Подошли к черте. Подошли к черте, дальше бездна. Так вот, хорошо, привели их в землю обетованную. А что в этой земле? 18 главу откройте, 9 стих. Второзаконие, 18 глава, 9 стих, и без всяких возражений. А вы мне скажите, почему вы не пишете сочинение, реферат? Вы размышляете, как приступить к священному писанию в моей жизни? Мне написал один человек, есть здесь Тищенко? Есть? Подойдете потом. Вот благодарю вас. Вот куда они вошли. 9 стих. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, а ведь это святая земля, ведь это хананская земля, и есть святая земля, и есть обетованная земля, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Служение Молоху. Он изображался в виде быка, течь. В средине его раскаляли до бела и бросали туда младенца. Потом вообще признавали очистительную силу огня. И вот это служение Молоху. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Все виды колдовства перечисляются, все виды магии, и хиромантия, и некромантия, и по полету птиц Авгура определяли, по внутренностям животных, по облакам, чародеи, гипнотизеры, эти спириты. Это вот все оттуда идет. И сейчас все это возрождается. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей. А вот эти гадатели и прорицатели шепчут: вот мне дух сказал, подойди и убей свою мать. Вот одна девушка походила на курсы, а потом увлеклась вот этими мистическими сектами. И вскоре стала преуспевать и слышать голоса. Вот голос ей сказал, подойди и убей свою мать, что она и сделала. Так вот. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Что же тебе дал? У нас когда? Сейчас. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Пророка из среды тебя, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его, это мессианское пророчество о Христе. Вот какого пророка мы должны слушать, который пришел на землю. Дальше, 18 стих. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И разговор ясен. Вот поэтому паразитирует, и все идет параллельно. И вот как человеку разобраться? Вот они и путаются. Даже в названиях, одинаковые названия божеств. И результаты особенно многих. Разные исцеления, разные, а потом через какие-то 3 месяца вдруг... Начинается с этим человеком происходить невероятное. В семье разлад, болезни, ужас, что происходит. Те, кто обращаются и в это. Пророка воздвиг нам Господь. Вот его мы и должны служить. А вас я благодарю за внимание.